Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Револьвер». И сегодня неожиданно. Вы знаете, я когда зашла в редакцию, подумала, боже мой, неужели пятница уже наступила? А нет, среда. На Рафаэль Ардуханян, журналист, американист. И сегодня тоже с нами. Доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро, Женя. Вы от меня так просто не отделаетесь. Нет, я везде.
Даже не стремился. Знаете, даже мыслей таких не было. 7373948. Телефон. СМС плюс 7925888888. 48. Еще у нас есть телеграм для сообщений, говорит и Москобот. Ютуб-канал «Говорит Москва». Там уже стрим начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Пожалуйста, смотрите, задавайте свои вопросы. Сразу предвосхищая вопросы от наших слушателей, а где же господин Ищенко или где же Владислав Шурыгин? Товарищи, сейчас лето, период отпусков, поэтому у нас револьверы, патроны в револьвере меняются. Вот. Но смысл остается тот же. Про Соединенные Штаты Америки, соответственно, сегодня будем разговаривать. Так или иначе, тем накопилось довольно много, и я думаю, что как раз их столько, чтобы на две программы как раз их растянуть.
Конечно.
Но вы же хотели, по-моему, начать с того, что сегодня панихида по господину Засурскому.
Да, конечно, да. Я не могу, конечно, в этот день
вы
не
окончили
сказать.
Журфак.
Да, и, конечно, я думаю, как любой журфак. Ведь сегодня панихида, вот сейчас в эти минуты прощаемся с нашим деканом, с нашим мэтром, с нашим гуру, как угодно, с нашим учителем. Он был моим учителем. Это Ясен Николаевич Засурский. Скончался на 92-м году жизни. Человек, который был бессменным деканом на протяжении многих-многих лет.
40 с лишним.
Да, то фактически мы другого и не знали. И, конечно же, я думаю, что сейчас десятки-десятки тысяч выпускников журфака точно так же скорбят. Много сказано, много еще будет сказано об этом человеке. Я просто хочу сейчас сказать моему учителю, Ясен Николаевич, светлая память вам, и земля вам будет пухом. А мы еще скажем не только во время этого, но и как журналисты. Собственно говоря, все, что он нам говорил, я думаю, что мы это все в своей работе и будем показывать.
Как раз много я на этой неделе обращала внимание на то, как в Фейсбуке высказывались люди, которые учились тоже на журфаке, и среди них очень много моих знакомых, причем они оканчивали в разные периоды, 80-е годы, в 70-е и в 90-е. И несколько человек сразу отметили, что именно благодаря ему как раз был налажен вот этот вот российско-американский обмен студенческий. И многие благодаря этому получили стажировку, в том числе на американских СМИ.
Безусловно, как и мы все. Я, например, именно тогда по линии, я ездил тогда, Америки тогда не было, но я тогда вот в Карловском университете я учился, стажировался. Это еще в период Советского Союза, так что, конечно же, это все было, там, единицы, нас всего несколько человек выезжали тогда, но это действительно была вот отдушина, и это человек, который создал эту потрясающую атмосферу, еще до перестройки, до всего. Это было, конечно же, какой-то островок свободы и свежего воздуха, и это все благодаря ему. И в то же время это был глубоко принципиальный человек, который от своих принципов никогда не отказывался. Конечно же, это колоссальная потеря для всех нас.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Если к теме программы возвращаться, тем несколько сегодня, давайте начнем с того, что сегодня еще же в эти дни отмечает 60-летие Барака Обамы, бывший президент Соединенных Штатов Америки. И интересно поговорить, знаете, в каком контексте. Во-первых, какова сейчас судьба Барака Обамы и вообще судьбы президентов Соединенных Штатов Америки. Я тут наткнулась на какую-то публикацию, как в разные годы после президентства главы государств богатели. То есть они приходили довольно, с посредственным заработком по американским меркам. Потом они становились главами государств, там тоже посредственный заработок. А вот после, за счет преподавания, кстати, или бизнеса. Как это работает?
Вы знаете, это касается и Клинтонов, это касается Обамы. Вообще, конечно,
Буши,
в
понятно,
большой степени,
они, кстати, больше всего, по-моему, разбогатели.
Но разбогатели именно это. Обама вместе с Мишель написали уже 5 или 6 книг, по-моему. Они получили колоссальные деньги. Сейчас они за последний только год заработали несколько десятков миллионов долларов. Живут в шикарном доме. И, собственно говоря, вот то, что вы сейчас сказали, 60-летие, которое Обама отмечает, это любопытно. Он 500 человек пригласил. несмотря на все, как говорится, ограничения, которые мыслимы и немыслимы, он мог бы быть примером. Но даже дело не в этом. Пресса отмечает, 500 человек приглашено, среди них Стивен Спилберг, Дастин Хоффман, вот, и 200 слуг обслуживают это мероприятие.
Ну, классно.
Это у нас такой, да, вариант, значит, оплачивается, значит, работа этих людей, но фотографии, которые пришли недавно вот после этого торжества, все стоят без маски.
И?
То есть фактически они нарушают правила и законы штата Нью-Йорка и, собственно говоря, и вообще федеральный закон. Потому что все публичные мероприятия, которые свыше, там по-моему, по разным штатам, от 30-50 там, до 100 человек, а здесь у нас 700 человек, они должны быть в маске. Вот сейчас консервативная пресса раскручивает этот тренд и показывают, значит, стоят эти люди, стоят все без маски, отмечают 60-летие Барака Обамы, очередную книгу он презентует. Естественно, Клинтон туда приехал. В общем, там вся, как говорится, весь этот кагал слетелся на свой шабаш.
Вы знаете, я понимаю, к чему вы ведете, что коронавирус, он не для всех, ограничительные меры,
да,
не
конечно,
для всех.
Конечно.
И, кстати, на эту тему было тоже очень много публикаций, опять и в западной прессе, смотреть, если как раз не в нашей, а в западной прессе, когда трактовали последствия коронавируса, что действительно вот это разделение, кому можно, кому нельзя участвовать в мероприятиях, но если ты с хорошим статусом, то тебе действительно можно. Можно не носить маски, можно не носить там перчатки, можно, наверное, не вакцинироваться, но что-то такое, не соблюдать повышенные меры осторожности, что действительно коронавирус становится водоразделом. А насколько это чувствуется в американском обществе? Что вот,
это чувствуется.
Отсутствие мер, оно для состоятельных, для богатых, а наличие мер или там принуждение, как угодно можно сказать, оно для бедных. И насколько это, ну, правильная, правдивая корреляция, которую проводят в американской прессе?
Вы знаете, эксперты вот замечают любопытную вещь. Почему я сейчас привел пример? Ну, собрались люди, да, день рождения, тут проблем-то особых нет. Но дело в том, что именно демократы, либералы, именно вот эти и Пелоси, и Байден, и Харрис, и Шумер, они все сейчас выступают за принудительную вакцинацию, что само по себе, как говорится, нормально. Но они сейчас абсолютно тотально делают контроль над тем, что в Нью-Йорке сейчас вводится уже в действие. Ни в рестораны, никуда нельзя прийти непривитым. Вы должны ходить со своим, как говорится, специальным пропуском. Ходить. Собираться, собрания общие, они запрещены. Более там, они сейчас обсуждают это, больше сколько человек, то есть нужно собираться.
Так.
И самое главное, что сейчас вот идет абсолютно тотальное наступление. То есть вы куда бы... Значит, дошло до чего уже? Я смотрел вчерашний выпуск, значит, новостей, значит, договорились уже до того, что предлагают, значит, обязать носить родителей маски в доме у себя, даже если вся семья вакцинирована. Потом, значит, выступил Fox News, Newsmax, некоторые средства массовой информации выступили.
Да можно просто
они
не дышать.
Выступили, иначе. Вот именно, они выступили, сказали, ну ладно, дома можете ходить без маски. То есть, это, понимаете, в чем дело? Здесь происходят страшные вещи, я искренне надеюсь, что мы к этому не придем. Вот эта ситуация с вирусом, эта ситуация с вакцинацией, она используется, ну, наглым и совершенно беспардонным образом в политических целях. Все абсолютно идет на вот продажу. Вот точно так же, как в свое время американо-российские отношения стали жертвой вот этого политического дискурса. Вот сейчас уже вакцина становится вот таким самым. Но хорошо, мы могли понять, когда речь шла о русофобии, ну, как бы они нас считают врагами, они с нами, так сказать, вот таким образом себя ведут. Хорошо. Но это же против их собственного народа. Это же против их самих любимых. Мы же всегда говорили, Америка, вот она только американцев, об американцах думает, а остальные ей, как говорится, наплевать на весь
тогда
мир. Так нет.
Другой момент тогда, Рафаэль, хорошо. Насколько серьезен водораздел между, в американском обществе между антиваксерами и проваксерами? Вот давайте так.
Значит, сейчас консервативное, скажем так, крыло, республиканская партия, средства массовой информации консервативные, они сейчас яро выступают против тотальной вакцинации. Они считают, что это не нужно, они считают, что это совершенно, так сказать, нет никакой необходимости. Соответственно, либеральная часть говорит, нет, тотальная вакцинация, и в то же время справляет свои там дни рождения. Вот, значит... И с той, и с другой стороны нет никаких научных каких-то доказательств, каких-то фактов, которые бы на 100% подтвердили ту или иную сторону. И вы знаете, что самое интересное? Не слышно докторов, не слышно ученых. Обо всем говорят политики только, понимаете? каждый из них и пилось, и шумел.
Один за одним. Я помню, что когда выступал, например, Дональд Трамп, я не знаю, что изменилось ли что-то с тех пор, но я помню, что в первую волну министр здравоохранения, его зам и, по-моему, ответственный как раз за... назначенный отдельный человек за контроль над распространением эпидемии, выступал на брифинге с Трампом каждый день. Я это смотрела по Fox News.
Но это с Трампом он выступал.
Ага.
Это так. С Трампом он выступал. Мы сейчас говорим о нынешней администрации, которая до сих пор держит Фаучи, этого бедного. Он у нас является таким мальчиком для битья. На него нацелены все стрелы и стволы консервативных средств массовой информации. И каждый раз, когда президент или вице-президент или кто-то из демократов из Конгресса или из парламента, они все ссылаются на него. А самое страшное здесь даже не это. Дело в том, что Фаучи меняет свое мнение каждый раз. Сначала он был за одно, потом он говорит за другое, потом он говорит третье. Причем он выступает и говорит спокойно.
Боже мой, Всемирная организация здравоохранения не
абсолютно
так себя ведет.
А ему говорят, нет, а дело в том, что ему же говорят, послушай, вы же 2 месяца назад говорили другое. Он говорит, да, на основании тех фактов ситуация была такая.
Что-то мне это напоминает, Рафаэль.
Вот я еще раз хочу повторить, не дай бог, я сейчас к нашим чиновникам обращаюсь, к нашим деятелям, вы не свалитесь в эту яму, пожалуйста, смотрите, что там происходит, и учитесь, пожалуйста, ответственно отвечать и говорить, что, и доносить до нас сведения о том, что у нас в стране происходит.
А, так, есть от нашего слушателя сейчас был вопрос, значит, страна-то Америка какая, на Обаме 1000 смертей, он живет припеваючи, это 386-й говорит, двойные стандарты и у нас по коронавирусу, Хром говорит, просто люди возвращаются в нормальную жизнь, это по поводу того, что кто-то
себе
позволяет
маски
не носить.
Да. Я хочу сейчас сказать, вот вы когда говорили водораздел, я просто еще должен сказать, мы уже неоднократно говорили по поводу насилия в городах США. Потому что то, что сейчас там происходит, я думаю, что это в очень большой степени, конечно же, отголосок ситуации вот как раз с эпидемией. Последние данные за последние выходные в Чикаго. 55 человек убито.
Убито
55 человек.
В бытовой какой-то
это просто была перестрелка. Из них несколько перестрелки. Это именно вот эта гэнг, это то, что на улицах страны, на улицах города происходит.
То есть это не поножовщина, а именно перестрелки.
Нет, это именно перестрелки, это именно борьба за сверхвлияние, это наркотики, это грабеж магазинов, это во время нападения, и все, что с этим связано сейчас. То же самое Бостон, то же самое Нью-Йорк, то же самое Портленд, Сиэтл, Сан-Франциско. Повсеместно идет колоссальное увеличение сейчас.
Кого стреляет-то?
Вы знаете, стреляют в основном, значит, из этих 55 человек, 43 человека – это негры. То есть там, безусловно, разборки идут между, как говорится, бандой. Это в тех кварталах идет. Но в Чикаго, допустим, там то же самое. Там дело в том, что я, вот тот, кто был в Чикаго, знает, я просто могу сказать, что Чикаго – это еще, помимо всего прочего, это черный город в основном там, да. Но там огромная, большая, по разным оценкам, 1,5–2 миллиона польская диаспора. Вот, и там среди убитых есть несколько поляков, которые, я так понимаю, они не члены там какой-то этнической банды, а просто это люди, в которые они по соседству, что называется, жили, они тоже...
Шальная
вот
пуля, понятно.
Ну да, это или шальная пуля, или вот я уж не знаю даже, что здесь было. Я не говорю уже о случае вопиющем, который сейчас произошел около Пентагона, Жень.
Да, полицейские подтвердили смерть сотрудника полиции, атакованного рядом со зданием ведомства. Вчера это было.
Ну вот, да, то есть просто человек, который вышел, и просто на глазах это перед Пентагоном, это зона действия, там уж ну, все просматривается. Тем не менее, успел достать и произвести несколько выстрелов и убил офицера.
Интересно, почему это, кстати, не трактуется как теракт? Хотя, казалось бы, были первые, вот даже с Европы, если сравнивать вот любое нападение с
отрывом правоохранительных органов,
трактовалось как теракт.
Женя, ну что вы? Нет, это вот Эшли Бабет у нас террористка, бедная девочка, которую убили. Это террористка, она безоружная, пришла в Капитолий и, понимаете ли, так сказать, ломилась туда, вот, по приказу своего верховного главнокомандующего. А это нормально. Нормально, это все у нас такое, это, как говорится,
ой, такие... Ой, Хрома смущает, что вы говорите слово «негр». А у нас нет, в смысле, а что вас смущает?
Значит, я еще раз хочу повторить. В русском языке нет отрицательной коннотации слова «негр». И, пожалуйста, не надо, так сказать, здесь удивляться, и не нужно здесь создавать проблему там, где ее нет. А еще лучше почитайте, пожалуйста, Маяковского...
Что?
Да был бы я негром преклонных годов, и то без усталой и лени я русский бы выучил только за то, что им разговаривали. Послушайте, ну давайте мы не будем сейчас, да. И страна называется не Найджер, а Нигер, и ничего здесь у нас нету. Мы негров к себе не завозили, мы их не убивали, мы их не эксплуатировали. А если к нам приезжали, так сказать, люди из Африки, допустим, как Ганнибал, так они нам такое потомство шикарное оставили. Дай бог здоровья, Александр, вернее, дай бог здоровья, говорю. Дай светлая память Александру Сергеевичу Пушкину.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. 485-й говорит, что американцы в полной мере сейчас используют коронавирус для подавления недовольных трампистов.
Это есть тоже, да, то же самое, как сейчас это. Дело в том, что, значит, что самое страшное произошло, Женя? Я думаю, что это, я сейчас говорю, вот мы должны смотреть. Дело в том, что сейчас вопросы эпидемии, вопросы вакцинации, они стали исключительно политическим жупелом. Это уже никто не слушает ученых, никто не слушает то, что говорят доктора, абсолютно никто. Это абсолютно четкий водораздел. Либералы сейчас за тотальную вакцинацию, значит, консерваторы против этого. И вот сейчас, а страдает, как мы сами знаем, когда паны ругаются, мы все знаем, у кого чубы трещат.
Кстати, по поводу коронавируса, интересно, если хотите, чтобы вот мы все говорили, значит, критиковали меры по тому, что в ряде случаев людей, ну, говорили, что их не допустят из-за отсутствия прививки на работу. Барабанщиков Спринг отстранили от концерта за нежелание вакцинироваться. Пит Парретт отказался от прививки по медицинским показаниям. У него синдром Гейна-Барре, да, это как раз вот это редкое очень заболевание, которое считается поводом для медицинского отвода. Он говорит, что я не считаю этичным или мудрым позволять тем, кто обладает наибольшей властью правительства, корпорации, организации, работодателя, диктовать медицинские процедуры тем, кто обладает наименьшей властью. Редкое заболевание, при котором иммунная система человека поражает нервы. От прививки он отказался по рекомендации своего врача. И вот здесь, кстати, интересная штука по поводу прививок. Ведь наверняка сейчас это заявление будут цитировать везде. И в Соединенных Штатах Америки можно сказать, что существует схожая с нашей проблема, когда в ряде случаев критикуют вот эту вот тотальную вакцинацию.
Ну, это, безусловно, есть. И я хочу сказать, что у нас, в принципе, же то же самое сейчас происходит. Но дело в том, что в чем здесь особенность Америки? Да. Дело в том, что здесь приблизительно общество расколото 50-50. Так. В этой ситуации. То есть, соответственно, это как бы такие, знаете, они весомые противостоящие стороны, и они, и, что называется, осуществляют залпы из всех своих орудий информационных. Если проводить параллель с нашей страной, то у нас есть официальная позиция по поводу вакцинации, и у нас есть так называемое неолиберальное болото, которое всячески критикует это. И единственное, вот что здесь, на мой взгляд, по крайней мере, является идентичным, так это политическая повестка, которую пытаются, вот наша так называемая неолиберальная часть, которая пытается сейчас, что называется, продвинуть на нашем политическом пространстве. Потому что, естественно, я слушаю этих людей, я не думаю, что они заботятся действительно о здоровье и благополучии нации. Они просто используют это для того, чтобы очередной раз уколоть власть, ущипнуть власть, чтобы нанести какой-то вред, ущерб. Это постоянное заявление. Причем доходит до того, что там даже депутаты Мосгордумы выступают. Я видел, там какая-то женщина, я фамилию не запомнил, которая говорила, что вакцинироваться не нужно. То есть какие-то непонятные заявления даже некоторых официальных наших чиновников, и я считаю, что это просто недопустимо.
Нет, просто интересно, я почему спрашиваю про Штаты, опираюсь на те проблемы, которые существуют у нас, потому что принято считать, что вот мы идем как-то не так, как идут все остальные, или мы идем неправильно, потому что так идут все остальные, поэтому я пытаюсь понять, а какие настроения циркулируют там на эту тему. То есть можно ли считать проблему там с вакцинацией, проблему с преступностью, это общее для всех, только по, там, где-то как-то она под разными углами подсвечена. Вот в чем дело.
Ну, да. Вот мы с вами как раз говорили о том, что если общество расколото, то, соответственно, и электорат тоже расколото. Одни люди следуют этому, другие люди не следуют этому. Но здесь вопрос стоит в том, что ведь сейчас, что готовит сейчас и Конгресс, и Сенат, и администрация Байдена, они готовят законопроект. Это же не просто там законопроект они готовят о тотальной вакцинации. Вот в Нью-Йорке он уже вступает в действие. Вы сейчас никуда не сможете пойти, не будучи вакцинированными. Вас никуда на работу не примут. Вы не сможете даже в общественный транспорт заходить. По крайней мере, так они декларируют. Никакие рестораны, никакие магазины вас, понимаете? Поэтому здесь вопрос не в том, что там будут они или не будут. Это будет вот такой закон. Как это будет имплементироваться, это мы посмотрим, конечно. Потому что, может быть, это вызовет бурные протесты, может быть, это не вызовет бурные протесты. Но то, что общество расколото, и, к глубокому сожалению, разве американскому обществу не хватает того, что уже есть?
Ну, а с другой стороны, а как должна в этой связи поступать американская власть с учетом того, что им же нужно будет принимать решение какое-то? Если потворствовать, например, антиваксерам, да, тогда проваксеры обвинят, что правительство потворствует тем, кто выступает за, значит, отсутствие борьбы с коронавирусом.
Ну, как-то вот так. Это как раз тот вопрос, о котором мы с вами и начали. Об этих вещах должны говорить не политики. Это должен быть консенсус среди ученых. Они должны сказать, нужно ли это, не нужно ли это. И причем, конечно же, это уже, знаете, я сейчас начинаю мечтать просто. Конечно же, это должно быть общее мнение, это должно быть международный какой-то консенсус. Должны специалисты из других стран тоже сказать свое
идеалист
слово.
Идеалист, Рафаэль, идеалист. Ой, вы что такие, такие карьеры завязаны на принятии решений, такие деньги завязаны на развитие сейчас фармпроизводства, а вы говорите...
Кстати, распилочный тортик уже подан.
Чей?
Инфраструктурный проект на 4,5 триллиона готовится конгрессом.
Вы же его хвалили.
Я его хвалил, да, Женя. Каюсь, да, беру свои слова обратно.
Почему? А что не так?
Ой, вы знаете, Жень, значит, во-первых, этот проект, он составляет там порядка 300 страниц.
Так.
И, естественно, я думаю, что, как и многие из нас, которые не читают мелким почерком, никто этот проект толком не читал. Но тут нашлось несколько вредных таких республиканцев, консерваторов. Знаете, есть такая категория людей, да, с лупой. Вот у меня старший брат мой такой, знаете, он с лупой ходит в магазин и читает все, что написано на продуктах.
Так.
И потом, если, не дай бог, там что-то не то, он потом предъявляет претензии. Так вот, видно, там кто-то прочитал его. И, значит, у нас сейчас получается такая картина. 4,5 триллиона, которые запрашивают Байден и Камала Харрис через Конгресс, а Пелоси, она на позиции, чтобы одобрить это. Вот. Мы думали, что это идет на мосты, дороги, строительство инфраструктуры, натурально. А там, оказывается, вот что дело. Полтора триллиона из этих 4,5 выделяется только на вот мосты, дороги и строительство, все-все. А 3 триллиона... Барабанная дробь.
Так.
Они будут вкладывать в человеческую, гуманитарную инфраструктуру.
В образование, что ли?
Да, если бы в образование. Эти деньги будут распределяться по гендерному признаку, во-первых, и по расовому признаку, во-первых. То есть негритянской части будут выделены свои средства, испаноязычным будут какие-то свои.
А на что?
А вот на развитие. Это чтобы было фондирование. Они ведь как говорят, допустим?
Как велфер какой-то?
Да, они считают так. Это я слышал, я просто не мог даже представить себе. Один полицейский в Нью-Йорке, он просто, ну я не знаю, он со слезами, со злостью какой-то говорил. Он говорил, что берутся деньги, которые были предназначены и которые должны быть на развитие инфраструктуры, и на них строится, начинает строиться баскетбольные площадки,
да,
различные там это. Он говорит, неужели они думают, что эти наркоторговцы, которые торгуют там на углах, они бросят свой этот крэк и пойдут в баскетбол играть на эти площадки? Или в скверики куда-то пойдут? Или они пойдут на социально-психологические какие-то службы, которые организовываются там на месте,
а
понимаете?
Почему, кстати, интересно, почему вы так скептически к этому относитесь? Ведь, например, даже те люди, которые живут в индийских резервациях, они же тоже жаловались неоднократно на отсутствие хорошего доступа к хорошей медицинской помощи, к страховкам, к образованию, к жилью,
на
к
это
продуктам
деньги,
интернета.
На это деньги не будут. На это деньги не выделяются.
Нет, что мы просто подразумеваем, и как вы трактуете вот выделение этих денег? Оно что, напрямую к какому-нибудь главе, не знаю чего,
значит,
общины,
давайте,
что ли? Или
давайте,
что, как
давайте
это?
Я просто открою еще один секрет Полишинеля. Дело в том, что мы с вами говорили неоднократно, что нынешняя администрация, а фактически это в 2020 году произошел госпереворот. У Дональда Трампа украли выборы. И вот эта вот хунта неолиберальная, ее иначе не назовешь, ну, она пришла к власти.
Они же не военные, что вы
хунта называете. Хунта. Какие не военные? Убивают друг друга налево-направо. Так вот, вот это вот неолиберальное правительство, которое сейчас пришло, оно пришло на штыках радикальных группировок этнических. И вот сейчас вот эти 3 триллиона, Женя, давайте не будем, как говорится, обманывать себя.
Это
плата хунвимбинам за уличные разборки. Молодежь и мелочевка, они там телевизоры, плазмы себе взяли, а серьезные люди, которые все организовывали, возьмут банковским переводом.
Рафаэль Ардуханян с нами, программа «Револьвер». Говорим про Соединенные Штаты Америки и продолжим говорить, и на ваши вопросы тоже будем отвечать. И после информационного выпуска стрим в YouTube продолжается, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Рафаэль Ардуханян сегодня журналист, американист. И, товарищи, те люди, которые смотрят нас по Ютубу, Ютуб-канал «Говорит Москва», спасибо вам большое, подключайтесь, пожалуйста, призывайте других ваших знакомых, коллег подключаться. Но у меня большая просьба к тем людям, которые хотят там писать в чат. Товарищи, я вижу прекрасно все ваши сообщения, но я призываю вас не замусоривать чат, потому что... В противном случае придется чат закрывать. Понимаете, я призываю вас писать по делу, а не просто, как вы пришли во двор и разговариваете там на какие-то отвлеченные темы. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте правила. Вот. У нас здесь в отдельно взятой студии, радиостудии, диктатура. Поэтому все, что не по правилам, это исключается. Так, Урал на месте, Глеб говорит. Мы с мамой подключились, с Урала нас смотрят, в Екатеринбурге. Ничего. Насколько я знаю, Виталий Попов говорит, какая-то странная хунта, если спокойно себе вещает Такер Карлсон на Fox News, а у хунты ведь запрета на инакомыслие.
Ну, не в каждой хунте запрет, а потом давайте не будем в данном случае без иллюзий особых, да. Угу. Такер Карлсон, он не такой уж, как говорится, несистемный человек. Это человек еще до недавнего времени был очень близок к Трампу. Так что здесь это все меняет. Речь идет о том, что просто фактически вооруженным путем и за счет шантажа были переиначены и были сфальсифицированы выборы, а это, конечно же, безусловно, госпереворот, если вам так больше нравится. Хотя, вы знаете, при том накале страстей, при тех жертвах, которые были, я думаю, что можно вполне говорить и о определенной хунте.
Накал страстей. Значит, у нашего брата, американского журналиста, потому что Нью-Йорк Таймс журналистам запретили расследовать происхождение коронавируса. Об этом пишет, правда, не Нью-Йорк Таймс об этом пишет, а об этом пишет же британский журнал Spectator со ссылкой на свои источники. И вот это очень любопытная штука, потому что американские СМИ были как раз в флагманом проведения расследований по происхождению коронавируса. Были ссылки как раз на представителей Центрального разведуправления, источники. Вот я точно не знаю, кто там, в «Нью-Йорк Таймс» это было или «Вашингтон-Пост», я уже не помню. Но смысл в том, что писали об этом неоднократно и заявляли, что именно Chinese вирус, китайский вирус, а не просто коронавирус, утечка из лаборатории и так далее. А что произошло вдруг?
Вы знаете, вот это любопытная история, я думаю, что она будет развиваться еще. Значит, Трамп на протяжении всего своего президентства, вот с момента, когда наступили проблемы с эпидемией, он говорил, причем он даже был автором этого эпитета, китайский, Chinese virus, он сказал, что это китайский. Его моментально и CNN, и MSNBC, и другие либеральные источники обвинили в расизме. Вы не имеете права так говорить. И вообще очень многих тогда экспертов напрягла вот такая ситуация. Что это они так заступаются? Трамп говорит о том, что это из Китая пришло, а другие начинают говорить, да нет, это же у нас естественные, вроде бы, так сказать, причины для возникновения, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас, вот буквально вчера, произошла любопытная вещь. Значит, порядка 100 статей из архива «Нью-Йорк Таймс» просто исчезли из виртуального пространства. Когда, но так как это все осталось, да, когда все это, как говорится, естественно, консерваторы это все раскрыли.
Ну, в кэше Гугла это все осталось в любом случае,
да. Да. Это все, как говорится, не исчезает. Так вот, произошло самое интересное, что все эти 100 статей в той или иной форме из «Нью-Йорк Таймс», и это не только «Нью-Йорк Таймс», речь идет и «Вашингтон Пост», «Лос-Анджелес Таймс», «Чикаго Трибюн», они все в той или иной форме были прокитайские по содержанию. Они говорили о том, что вирус пришел не из Китая. Они говорили, что Уанская лаборатория, она не представляла угрозы. Они говорили о том, что это какой-то посторонний вирус. Более того, там даже были статьи, которые...
То есть пропали именно такие статьи.
Да. Причем я вам хочу сказать, что любопытно. Там даже еще была вот какая статья. Значит, мы сами знаем, что в Южно-Китайском море была определенная конфликтная ситуация по поводу островов, которые Китай...
Она есть сейчас.
Так вот, там было несколько статей, где... корреспонденты и где контрибьюторы, так называемые «Нью-Йорк Таймс», писали о том, что требования и претензии Китая на эти острова совершенно законны, и нашему флоту там делать нечего. Ну а потом выясняется о многомиллионных пожертвованиях, которые делали китайская сторона во все эти средства массовой информации. Подождите, в той или иной форме.
Тогда я пытаюсь понять, если одновременно эти СМИ писали о том, что власти Соединенных Штатов всерьез собираются расследовать, и у них есть якобы какие-то данные, что произошла утечка из лаборатории, что вирус, возможно, имеет лабораторное происхождение, и параллельно там же были статьи про китайского плана, которые опровергали, и теперь, ну, вот эти вот все доводы. А теперь этих статей нет.
А теперь эти статьи исчезли. И еще добавьте к тому, что вы сейчас сказали, Евгения, это было совершенно агрессивное противостояние именно этих средств массовой информации, политики Трампа в отношении там наказать Китай, сделать Китай ответственным за это. Они всячески этому препятствовали, всячески. И когда Трамп каждый раз... Вспомните еще, пожалуйста, другой момент. Мы с вами знаем о коррупционном скандале Хантера Байдена на Украине, Буризма, да. Мы все говорим. Но почему-то все замалчивают о том, что Хантер Байден вместе с сыном Пелоси получали огромные деньги за якобы консультации в Китае, непосредственно в самом Китае. Вот свяжите сейчас это все в единую вещь, когда...
И что получится?
А получится очень интересная вещь. Дело в том, что была проведена очень эффективная информационная пропагандистская кампания со стороны Китайской Народной Республики по привлечению на свою сторону либеральных средств массовой информации, включая такие газеты, как Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, CNN, MSNBC, за счет выплат определенных денег, за счет выплат самых разнообразных. Я вам приведу, допустим, один пример, как это происходило, значит, в Уанской лаборатория, она выставила тендер, это вот в этом году было, на $600 миллионов контракт. Причем он был представлен исключительно среди американских компаний. Как вы думаете, $600 миллионов, что на эти деньги хотела сделать эта лаборатория?
Не знаю.
А она хотела модернизировать систему кондиционирования за $600 миллионов.
Так.
И не нужно говорить, что это аффилированные американские компании, которые влезли в это дело и которые, ну, уже или начали, я вот не знаю, или это остановится, этот тендер.
Чую, некоторые чиновники думают, эх, как оно бывает-то на самом деле.
Да, вообще, конечно, да, учитесь. Надо тендер, видите, как все законно, все, как говорится, реально у них.
Ну, подождите, я все-таки пытаюсь понять, а в чем тогда противоречие? Ведь понятно, что бывают публикации по договоренности, по-разному, и как раз была же... что называется, палитра мнений, да? Одни источники говорят, что это нет, это утечка. Другие источники говорят, да нет, товарищ, это на самом деле действительно летучая мышь с рынка.
Женя,
вот в чем противоречие?
Женя, вы знаете, понять? Вот я думаю, что даже вот сейчас я говорил о моем учителе, Ясен Николаевич Закон.
Да.
Вот он нас учил, он был специалистом как раз по зарубежной журналистике. Сейчас, ну, вы, наверное, знаете, и наши уважаемые радиослушатели постоянно слышат, а в чем разница между журналистом и пропагандистом? Вот где пропаганда начинается, вот в том негативном смысле, какой мы вкладываем?
Так.
Она начинается тогда, когда, как говорил Ясен Николаевич, когда вы, если вы пишете и вы верите в это искренне, если вы являетесь этим апологетом, то вы журналист. А если вы это делаете по чьему-то заказу, неважно по какому, по заказу компартии, по заказу компании, по заказу босса своего, то вы тогда являетесь дешевым пропагандистом.
Нет, подождите, многие как раз-таки из числа пропагандистов действительно верят в то, что они говорят.
А это поэты... значит не пропаганда. Какая же это пропаганда?
А что тогда?
А это его мнение.
Только про мнение речь идет.
А о каком нет? Нет, но если это не противоречит закону и элементарной морали и нравственности,
нет,
а почему нет?
Подождите, пропаганда – это же распространение взглядов с целью формирования нужного общественного
так,
мнения.
Значит, давайте так, Женя, да, Женя так. Значит, давайте мы эти, как говорится, пособия времен, так сказать, такой дисциплины была, мы ее называли ТРПР на факультете журналистики, теория практика партийной печати. Давайте мы это сейчас отставим. Значит, да, это определение, значит, революционных ситуаций, того, что есть. Если вы верите в это и как журналист, на журналистике не бывает объективной, не нужно сейчас эти иллюзии говорить. Журналистика субъективна. Вот мы это с вами сейчас сказали, я это сказал, я за это слово отвечаю. Если кого-то захочет узнать информацию, я всегда могу дать источники и знаю, откуда это пришло. Я, мое субъективное мнение, высказываю сейчас нашей аудитории. И если аудитория примет это, то тогда это становится объективной реальностью информационного пространства. А в данной ситуации, вот прятаться за этой объективной какой-то, значит, такой этой повесткой, да, палитра мнений, никакой палитры мнений нет.
Почему?
Ну, потому что ее нету. Потому что есть да и есть нет, а все остальное от лукавого.
Нет, подожди,
есть правда, означает... а есть ложь. Вот и все.
Нет, здесь как раз любопытная история, что, опять же, мы имеем с вами вот сейчас вопрос такой. Почему исчезли одни статьи и появился запрет на расследование, но до этого не было? Значит, правила поменялись. Значит, до этого объективно можно было разрешено вот эту точку зрения, вот эту точку зрения, нет, представили, Женя. И пусть аудитория делает выводы,
нет,
а теперь ситуация поменялась.
Нет, Женя, произошло совершенно, произошла другая страшная вещь. Мы с вами, кстати, в одной из прошлых передач говорили. Дело в том, что сейчас общественное мнение Америки и эстеблишмент Америки, и бизнес Америки постепенно-постепенно поворачивается, отворачивается от либералов и поворачивается в сторону консервативной. Республиканцы берут реванш сейчас. Это чувствуется, это видно. До недавнего времени в «Нью-Йорк Таймс» они прекрасно понимали, что они неприкасаемы, и они думали, что их уже никто не тронет. Они думали, что они на вершине холма и схватили всех и вся за бороду. Нет, поворачивается все это обратно. И поэтому вот то, что мы сейчас с вами видим, это попытка, это, знаете, вот эти люди сейчас, которые стерли эти статьи, они для меня являются точно такими же людьми, которые вот во время наступления Красной Армии, во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, когда лихорадочно архивы сжигались там, знаете, с агентами там, с какими-то, знаете, вот с данными. Вот эти люди, они ничем хуже, просто сейчас костры не нужны, надо стирать. А если бы было на бумаге, поверьте мне, жгли бы в дворе «Нью-Йорк Таймс», жгли бы эти статьи.
Я просто поясню, что здесь еще в этой публикации есть, значит, этот источник пишет, что в начале 2020 года я предложил старшему редактору расследовать происхождение коронавируса.
И что
мне
сказал
сказали,
редактор?
Что опасно публиковать статью о происхождении коронавируса. Было сопротивление проведению всего, что могло бы свидетельствовать о лабораторном происхождении вируса. Информацию подтвердил второй источник издания. Он сообщил, что издание пресекало любые попытки выяснить происхождение SARS-CoV-2. В теории заговора назывались любые отклонения от мнений Всемирной организации здравоохранения. Но с точки зрения руководства, на самом деле, логику можно понять, потому что не надо будоражить публику, очень много мнений, а вдруг посеем хаос.
Ну, давайте тогда сейчас просто мы небольшой, знаете, такой ликбез. Вот журналист пришел, сказал, я считаю, что это так, я хочу написать.
Так.
Ему говорит, да нет, не надо писать, да, ему что-то говорят. Какие действия журналиста, как вы думаете, в этой ситуации? Если он себя журналистом считается.
В смысле, он берет какую-то другую тему, вот
да
и
конечно,
все.
Он должен отказаться, и он не должен в это связываться. Потому что промолчать иногда это тоже выбор определенной позиции. Но они же не промолчали, они же там, посмотрите, сколько всего понаписали. И вводили, конкретно вводили в заблуждение общественное мнение Америки. И я, кстати, хочу сказать, вот сейчас подошли, да, так сказать, страшная цифра. Значит, жертвы от коронавируса в Америке перевалили за 600 тысяч. Это тоже, ведь это вот результаты того. Кто-то подумал, что это так, кто-то подумал, что это не опасно, кто-то подумал еще что-то. А те люди, они, так сказать, чем они делаются? Они выстраивают свою политическую там цепочку какую-то. А гибнут реальные люди. Вот чубы-то у кого трещат, вот именно здесь.
А, так, демонтажер говорит, а у меня выходной, а тут Евгений Рафаэль, как классно. Ну, вот и хорошо. 7373948,
хорошо живет монтажер, в среду.
Алло.
Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Да.
А, скажите, вот, Рафаэль, не кажется ли вам, что вообще происхождение этого вируса чисто американское, потом с искусственной заброской в Китай, чтобы во всем обвинить Китай? Это первое. Второе, так. Я очень внимательно выслушал ваше мнение по поводу вот нашей либеральной этой всей, извините за такое выражение, сволоты.
Ой, давайте без сволоты, давайте.
Да. Так. Давайте, да, давайте, хорошо.
Без...
Не кажется вам, что пора вводить нам что? Приказ 227, который
был
во время Великой Отечественной войны?
О, Господи, Боже мой, приказ 227.
Да,
давайте без выражений, пожалуйста.
До расстрела. Значит, по поводу того, действительно существует такое мнение, что это было изначально, этот вирус был изобретен американцами, потом заброшен. Действительно это есть. Никаких оснований пока утверждать или, допустим, опровергать это, нет
теория.
Никаких. Это теория, так. Да. Мы ни CNN, ни MSNBC, мы спекулировать на этом не будем, поэтому в данной ситуации нет. Значит, то, что касается приказа там и то, что вы говорите, естественно, я это воспринимаю просто как гротеск определенный.
Ну, какой же
гротеск-то? Ни в коей мере.
Я
воспринимаю как гротеск это все. А то, что касается нашей прессы, то, что касается, вот, так сказать, тех, кто поливает и все, и вся, что только можно, их надо просто лишить государственного финансирования. Пусть живут, но только на свои деньги. Пусть ставят свои спектакли, которые им очень нравятся, но на свои деньги. Фильмы пускай снимают свои, на свои деньги. Не нужно пилить наши бюджеты государственные. А те, кто распределяет, кстати, эти бюджеты, наши государственные чиновники, дважды подумайте своими башками, кому
Рафаэль,
вы даете деньги?
Спокойно.
Ну, потому что
Рафаэль,
на них зла не хватает.
Ну,
понимаете, в чем дело? У нас в государственных театрах или там фильмы появляются какие-то непонятные так называемые произведения художественные. А потом они же сидят, эти же самые чиновники, которые деньги давали,
так.
И возмущаются. Как же так? Ну, как же это так оболгали ветерана? Ну, как? А вы когда давали деньги Серебрянику, когда давали вот в «Современник» постановку делать, когда Богомолову даете деньги, вы думаете об этом? кому вы даете? Вот в Министерстве культуры у нас сидит там, новая у нас министр появилась.
Так.
Да зла на них не хватает.
Вы а знаете, что же вы я так завелись-то?
Да потому что, вы понимаете, в чем дело? Вот,
в чем?
Потому что, я вот еще говорю, вот когда мы смотрим, вот каждый раз, когда мы видим, что происходит, когда мы видим, там, как ведут себя иногда люди, они же все пародируют, они же это видят все. Но если можно вот так вот хаять и историю, можно хаять наши, и там, прошлое, допустим, героическое, все, ну, значит, тогда можно все, понимаете? А эти чиновники, которые сидят на зарплате, они даже и не пытаются что-то исправить. Ну, каким то образом хотя бы. И у нас сейчас кто? Опять у нас в героях. Кто у нас получает кто? Деньги? Кто у нас? Те же самые люди. У нас мелькают одни и те же самые люди. У нас, так сказать, Богомолов, он художественный руководитель театра. У нас Серебренников, непонятно, так сказать, ушел от ответственности, тоже сейчас, так сказать, ставят у нас. Опять выделяются деньги на все, что угодно, только не на то, что нужно. А Бурляев бедный на свой, так сказать, фестиваль славянский, который он собирает, по копейкам собирает, не может собрать деньги на то, чтобы снять фильм об истории России, об истории дохристианской Руси. У него куча проектов лежит. И сколько таких людей у нас есть? Вы понимаете, в чем дело?
7373948, телефон прямого эфира. Здесь был вопрос от слушателя. К штатам все-таки вас возвращаю.
Да.
Так, сейчас. По косвенным признакам в США идет около года вяло или жалко текущий Майдан? Какие прогнозы в развитии результаты?
Ну, ситуация вот с криминалом, мы здесь обрисовали, что сейчас происходит в той или иной степени. Сейчас будут выборы в Конгресс и в Сенат частично. Да. Безусловно, там будет очень много. Сейчас Трамп, уже консолидация вокруг Трампа республиканцев произошла. Вряд ли они выдвинут какого-либо, потому что все в один голос говорят, что мы должны сгруппироваться, мы должны объединиться вокруг Трампа. Это наш президент. Трамп пока еще вот напрямую не сказал, но косвенно и насказательно он уже дал согласие. Он будет баллотироваться в президенты, это безусловно. И в данной ситуации, кстати, ситуация складывается очень интересный такой, знаете, расклад, что называется. Потому что реального кандидата со стороны демократов нету. За два небольшим года
до... Ну, Камала Харриса вряд ли, а вот этот вот генерал, который недавно против Трампа выступал.
Нет, это ничего не будет, это не так сказать...
Мэйли, вот. Да, вспомнил фамилию.
Я не думаю, генерал последний раз был Эйзенхауэр, я не думаю, что Америка, так сказать, еще раз генерала допустит к власти. Нет, это Трамп, он идет опять напрямую, и в этой ситуации мы должны знать опять провокации, опять каких-то вот непонятных, знаете, я уж не знаю, к чему сейчас либералы будут прибегать, вот во время этих вот предвыборных кампаний, но то, что это будет битва не на жизнь, а на смерть, потому что можно что угодно говорить о либералах, но у них колоссальные средства сейчас собраны, просто колоссальные, потому что и Facebook, вот эти хай-тековские компании, они на 100% финансируют все абсолютно там. И я, так сказать, просто...
Ну, их кандидат кто? Хорошо. Ну, неужели вот это хорошо?
Нету.
Можно сказать так, что есть некий конгломерат среди огромных корпораций на Уолл-стрит, но неужели у них нет своего кандидата? Это очень странно, потому что это все идет в связке. Промышленники в связке с республиканцами, а бумажники с Уолл-стрит, они в связке с демократами.
Угу. Нету. А у них и до этого не было. Понимаете, Байден же это был запасной такой вариант... И они, так сказать, попытались сейчас хотя бы каким-то образом вот что-то сделать вот в этой связи. У них ничего не получилось. Нету этого кандидата, понимаете?
Ну, а у республиканцев только ли Трамп? Ведь все равно возраст многое упирается.
У республиканцев, я уже вам говорил, у них скамейка достаточно хорошая. Во-первых,
у них есть губернатор Дакоты еще,
у нас,
да,
есть Южная Дакота, это очень Ноэм, она просто шикарна. Вот, у нас очень хорошо себя проявили губернаторы Флориды, губернатор Техаса. Нет, у них сейчас вырабатывается очень любопытно. И причем самое главное, знаете, что здесь любопытно? И я думаю, это достаточно будет сакраментально потом. Дело в том, что это губернаторы, которые имеют хорошие результаты уже по борьбе с вирусом, по борьбе с инфляцией, по созданию рабочих. У них есть реальные данные, у них есть реальные дела. И я думаю, что если опять не будут украдены выборы, то, конечно же, мы в следующем, вот, следующий президент в 2024 году у нас будет... Но, опять же, не хочу зарекаться, потому что я в свое время предрекал победу Трампу. И я говорил об этом. Вот. Потом мне многие спрашивают, ну как же я ошибся. Я не ожидал, конечно, вот такого. Я не ожидал таких подтасовок.
Победу в смысле второго.
Трамп по всем статьям, срока. Даже с вирусом, даже вот с этой инфекцией, все равно он побеждал. Но такие подтасовки были, что, конечно же, здесь уже никто не выдержал.
386-й говорит, спросите, пожалуйста, почему наше государство не объяснит обществу, что Россия никогда не сможет договориться с США, исходя из этого строить свою политику с Америкой, а не играть в вечные кошки-мышки?
Значит, дело в том, что у нас пока еще недостаточно характеристик и данных для того, чтобы договариваться с Америкой. Америке еще понадобится, подобно разогнавшемуся танкеру, который по инерции еще несколько километров движется, Америка еще будет во временном пространстве двигаться столько же, думая, что она сверхдержава и единственная град на холме, что называется. Поэтому вот Америка, когда избавится от этих иллюзий, а мы избавимся от некоторых наших финансовых деятелей, которые мешают нам установить хорошую экономику и финансовую систему, вот, когда мы создадим нормальные информационные платформы, тогда мы будем разговаривать с Америкой. С Америкой говорить хорошо можно только на равных. И я хочу еще раз привести пример вам Великой Отечественной войны, когда мы на равных условиях говорили с Америкой, даже не с Англией. Америка в нас видела реального союзника, реального партнера, который соответствует, Вы понимаете, в чем дело? Америка не берет себе в союзники тех, кто слабже его.
В каких союзники-то? То есть, в партнеры, может быть, все-таки, а не в союзники?
Ну как, во время Второй мировой войны мы были союзниками, Жень. Ну как вы говорите, какие же мы партнеры были? Мы партнеры были вот во время разрядки.
Где выгодно, невыгодно? Вы про ленд-лиз, что ли?
Да не ленд-лиз здесь, почему? Ленд-лиз это часть только того. Ну как, у нас было общее зло, у нас была общая цель победить фашизм.
Я просто вспоминаю, как долго уговаривали второй фронт
открыть. Женя, это все понятно, это понятно, что мы уговаривали, но сам факт в том, что мы в конце концов договорились. И договорились мы только потому, что американцы увидели, что мы и без них можем все сделать. Вот когда американцы поймут, что мы и без них можем все, что угодно сделать, и самолеты строить мы сможем, и чипы, допустим, делать для наших компьютеров. Вы поверьте мне, совершенно другое. Понимаете, в чем дело? Американец, вот по моему опыту работы, когда меня нанимали на работу несколько компаний, вы себе представить не можете, как меняется отношение к вам, когда им что-то от вас нужно. Когда вы нужны, когда вы приходите и ждете от них милостыню, это совершенно другие люди. Они могут ноги задрать на стол перед вами, они могут сидеть, так сказать, есть свой ланч, пока они с вами якобы собеседование производят.
No.
И очень удивляться, когда я встаю и говорю, закончите свой ланч, а потом поговорим. Понимаете, в чем дело? Вот в этом речь идет. Мы сначала должны все-таки сделать свою домашнюю работу. А потом, поверьте мне, сами придут. Не надо ничего просить у сильных. Сами принесут, сами все дадут.
Посол Российской Федерации накануне Анатолий Антонов сказал, что... мы выступаем за активизацию дипломатических каналов, и надо как-то визовые вопросы решать, а оно не получается. И это, честно говоря, ну, выглядит понятно как такой жест, а давайте все-таки поговорим, но на фоне того, что у нас есть список недружественных стран, в которых Соединенные Штаты входят, на фоне того, что здесь позакрывались генконсульства, на фоне того, что Соединенные Штаты говорят, поезжайте в другие страны, если вы хотите нашу не... резидентскую визу получить. Да. Мне кажется, это какой-то оксюморон, нет?
Ну, и вы помните, я в свое время говорил, что я был против того, чтобы посол возвращался, потому что, ну, вот это лишний раз подтверждает. А говорить-то не о чем. Ну, вот приехал посол в Америку, в Вашингтон, сюда приехал посол. Ну, и о чем они будут говорить? Ни о чем они будут говорить. Послу здесь, ему можно говорить только о том, что у него там территория не убирается, что у него там электрика не работает, потому что все обслуживающий персонал, который раньше был от нас, он уже там не работает. А нашему послу там вообще не с чем говорить, потому что как только он выйдет, и как только он встретится с кем-либо, моментально того, с кем он встретится, я имею в виду американца, его обвинят в том, что он русский шпион, что он работает на Путина, что он хакер, что он на Китая, все что угодно будет, понимаете? Ну как в такой обстановке можно работать? Я вообще считаю, что ему там делать нечего, надо возвращаться сюда и все. Поставить там автомат для выдачи виз. Все, кто хочет приехать к нам, всем добро пожаловать. Автоматически ставить визы. Если ты не преступник, если ты не заразился, приезжай сюда, ждем тебя.
Ковидом, в смысле? Ковидом. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, говорит, эх, романтики, сколько в вашем эфире, говорит Подков. Какие процессоры, какие чипы, в конце концов? Рафаэль говорит, чипы, это, конечно, мощно.
Чип называется Эльбрус, кстати. Можете смеяться, может нет. А самолет называется MC-21. Так что тоже можете смеяться. Но они есть. Лега беда начала. Ничего, потихонечку сделаем все, что надо.
В двигателе только летал первый опытный образец.
А? Нет, он уже и на 14. Там и такой есть.
Изначально, да.
Да, ну, не, на, поначалу, конечно, ну, потому что тогда не был готов наш двигатель. Но будет готов, будем летать на нашу. Но вы знаете, что я считаю это честно. Наши самолеты летают на их двигателях, а их ракеты летают на наших двигателях.
Боже
Бартер!
Мой. Как интересно.
Почему бы нет-то?
А вы уже придумали про Америку Лайт на пятницу?
Ой, да, Америка Лайт, да-да-да, будет. Я, Женя, я все-таки немножко подержу интригу, но хочу сказать, что следующий Америка Лайт выпуск будет на основании того, что предложил нам наш радиослушатель. А кто и что это будет, я скажу в пятницу в 9 часов вечера.
Рафаэль Ардуханян, журналист-американист. Послезавтра вас снова ждем.
С удовольствием.
А далее новости. Макс с Мариной. Я к вам через 2 часа вернусь.